Итак, я не совсем знаю, с чего именно начать эту тему изменения истории. Но я скажу, что это было так, что ИИ направлял этот процесс и пытался установить, по сути, марионеточный режим, что-то вроде этого, и идеальную временную линию для себя, где его собственная власть была обеспечено. Некоторые из этих изменений, я бы сказал, даже были хорошими. Например, то, что мы пошли и изменили исход гражданской войны. Я знаю, что Джозеф сказал об этом, но мы правда сделали это. Американскую гражданскую войну, чтобы быть точным, потому что в каждой стране когда-то была своя гражданская война. Это хорошо, что мы изменили это, потому что рабство не продолжилось еще на несколько поколений, как это было в изначальной временной линии. Но во многом этот процесс был неясен, то есть, какие именно цели мы преследовали этими изменениями, потому что тебе не сообщали об этом, понимаешь? Но ты просто знал, что то или это изменилось, например, другой политик приходил к власти где-то в истории или многие другие вещи. Мы очень сильно вмешивались в Орионские войны и помогли Драко победить в них. Я думаю, что они все равно бы рано или поздно победили, но мы сделали так, что это произошло гораздо раньше. И многие другие вещи. Давай перейдем к конкретике. Хорошо, какой процент ваших миссий был связан с изменением истории, а какой просто с добычей технологий? На этот вопрос трудно ответить, потому что одно накладывалось на другое очень сильно. Очень часто мы лишали какие-то цивилизации технологий, как раз, чтобы они никогда не поднялись в своей силе. И таким образом меняли временную линию. То есть, поэтому было большое наложение между этими двумя типами миссий. А также, как я сказал, на самом деле тебе никогда не говорили, почему ты что-то делал. Ты просто выполнял задание. Так что на этот вопрос трудно ответить. Однако я скажу, что в период Алекса в основном операции были связаны с изменением временной линии и длительными миссиями. В период же Кайла обычно это были одноразовые операции, включая воровство технологий, но также убийств, что, конечно, меняло временную линию также. Так что, опять же, ответить однозначно трудно, но я бы сказал, что Алекс выполнял больше длительных операций по изменению времени, чем Кайл. Хотя Кайл тоже выполнял много такого, как будет видно в будущих частях книги. Говорил ли ИИ программе, куда смотреть и куда отправляться, и на каких поворотных моментах в истории вы фокусировались? Да, это был ИИ, кто направлял людей всегда. И это был исключительно ИИ, кто делал это всегда. На каких поворотных моментах в истории мы фокусировались? Ну, я знаю, что они были везде в истории Земли. Везде. Не было ни одного периода, не задетого ими. Когда Алекс делал что-то, это обычно было в Англии или Китае, или в других частях Европы или Азии, но обычно в Англии и Китае, делая то или это. В период Кайла все обычно фокусировалось на Юго-Восточной Азии и более всего где-то в космосе. Особенно в период Орионских войн. Хотя он также был тем, от кого я получаю воспоминания о гражданской войне. Хотя, погоди. Нет, извини. Это Алекс, от кого я получаю воспоминания о гражданской войне. Иногда трудно сказать. Еще и потому, что Алекс пошел работать над похожими вещами в проекте «Зеркало» потом. И теперь ты понимаешь, почему иметь альтеров очень тяжело. Это делает твою жизнь и твое умственное пространство невероятно общим. Сложным. Извини, не общим, но сложным. Это не для слабонервных. Но я помню, в период Алекса они фокусировались на разных войнах в Англии и Китае, а также на Троянской войне и американской гражданской войне и множестве других мест, я даже не знаю, где они находились. Было много коренных племен тут и там, которые могли быть майя или инками. И опять же, они не говорили тебе такие вещи. И еще кое-что было у него на Марсе, но большая часть миссии была на Земле в тот период. А Кайл сосредотачивался в основном на вещах за пределами Земли. В будущем во многом, но также в настоящем и в прошлом. по всей истории разных групп, которые колонизировали галактику. Но также много на Орионских войнах. Очень много на Орионских войнах. И об этом будет много написано отчасти в книге 2, но особенно в книге 4. Эта тема будет освещена больше. Было ли целью изменения временной линии также укрепление власти Кабалы? Если да, то каким образом? И кто из людей в истории мешал им, а кто был полезен для них? Окей. Они немного участвовали в этом и делал им некоторые уступки. Однако я бы не сказал, что это было ради них, ни в коем случае. Это было ради ИИ. АИ имел полный и тотальный контроль над людьми, стоящими во главе программы. По большей части они были марионетками. Не в смысле одержимыми, но у них не было свободной воли, скажем так. Какие люди в истории мешали им, а какие были полезны? Ну, люди, которые мешали им, мы, наверное, никогда не узнаем их имен, потому что они были стерты из всех хроник и стерты с лица Земли. То есть там ничего не делалось полумерами. Они шли и предотвращали чье-то рождение и делали много другого дерьма. Как то, что они сделали с тем итальянским изобретателем, о котором мы говорили в прошлом эпизоде. Кто был полезен им? Разные люди по всей истории, которые могут удивить тебя. Сулейман Великолепный. Кажется, так его звали, или это его титул, или так его называют сейчас. Был тем, кто им очень нравился. Чан Кайши. Но Чан Кайши не должен был захватить весь Китай, его нужно было вытеснить на Тайвань. Поэтому было так, что мы поддерживали его, то есть, хотя мы были за Чана, мы также отправляли суперсолдат, чтобы воевать на стороне Мао, понимаешь? Это трудно объяснить. Это будет в книгах Алекса. Но давай посмотрим, кто еще. О, Уинстон Черчилль. Они держали его у власти, потому что они знали о голоде в Бенгалии, который был однозначно поддержан Монтаком, потому что им не нужно было, чтобы Индия укрепила влияние слишком рано. Поэтому они сделали так, что они как минимум отчасти ответственны за смерти более 3 миллионов индийцев. Так что да, это весело. И были, конечно же, разные музыканты и так далее, которым они помогали. Участвовали ли анунаки в изменении истории? Если да, то как? И участвовали ли Драка в изменении истории? Если да, то как? Я бы так не сказал, нет. Но у нас были анунаки и Драка как сотрудники. И они приезжали и прочесывали базу в поисках рабочих кадров, потому что это делали все. Но нет, они не участвовали, так сказать. Или их желание не исполнялись. Пожелания Орионского синдиката выполнялись до некоторой степени. ИИ был в очень хороших отношениях с ними. И продолжает быть. Потому что ИИ все еще здесь. И они состоят частично из Драка, но они не империя, поэтому я не считаю их Драка как таковыми. Они совершенно другая организация. И хотя анунаки были в Монтаке, мы часто бывали на Нибиру, но нет, я бы не сказал, что они, так сказать, участвовали в этом процессе. Сколько из этих миссий по изменению времени были точно рассчитаны, и сколько были чисто экспериментальными? Это менялось по ходу времени. В 60-х, когда Алекс только появился там, в 63-м, я бы сказал, наверное, 90% миссий были экспериментальными. Они ни хрена не смыслили в том, что они делали, если сказать грубо, но так это было. И с течением времени они научились многому, так что ко времени, когда Кайл появился там в 84-м, все было очень точно рассчитано, как ты сказал. Иногда им приходилось идти и переделывать, потому что иногда были неожиданные изменения, неизбежно. Им приходилось менять курс, но при этом они знали, что они делали. Опиши разные способы, которые у вас были, чтобы проверить, какие изменения произошли. И какие основные изменения ты помнишь? Итак, одним из способов был, как сказал Джозеф, кажется, в одном из ваших интервью, это когда мы брали деньги, которые были в ходу тогда, и несли на ближайшую автозаправку, которая была за пределами временного пузыря, пытались расплатиться ими, если их не принимали по какой-то причине, потому что по какой-то причине, я не знаю почему, деньги всегда менялись. По крайней мере, американские деньги. Я не знаю о других странах и как это влияло на них, но американские деньги всегда изменялись. То есть, кто был изображен на банкноте, и иногда то, как сами деньги назывались. Я не помню другие названия, но я помню случаи, когда в ходу были не доллары, а что-то другое. И такие проверки были главной обязанностью Historische Abteilung. Они просматривали книги и отправляли людей на всевозможные мелкие миссии, замечая разные детали, ища самые малые изменения, которые могли произойти. Это была их рабочей функцией. И если изменения действительно происходили, крупные, например, уничтожение цивилизации, такое проверить легко. И были также эффекты Манделы, конечно же, как логотип The Fruit of the Loom, начинка обеда для разогрева фирмы Stoffers. Один я помню из «Звездных войн» эпизода 3, там есть фраза «Так умирает свобода» под бурные аплодисменты. Я помню эту фразу как «Вот как умирает демократия» под бурные аплодисменты. Я не знаю, помнит ли кто-то или говорил ли кто-то об этом еще, но... О, и глаза Гитлера. Это большой пример. Большинство людей скажут, что со школы они помнят, что у Гитлера были карие глаза, но теперь оказывается, что у него были голубые глаза. Так что да, это немного странно, мягко говоря, и немного жутко. Вы узнали о том, как помощь Драка в победе в Орионских войнах послужила целям проекта и целям ИИ? Ну, если бы они не победили и остались довольно изолированной небольшой империей, то проектов, скорее всего, не было бы. Потому что за этими проектами стояли Драка, или за первым настоящим проектом, то есть немецким. И да, сначала за ним стояли альдебаранцы, но именно Драка помогли ему взлететь по-настоящему, так что этот момент. А что касается цели ИИ, я не знаю. ИИ не объяснял и не объясняет свои мотивы, даже людям, которые в данный момент делают то, что они делают. Потому что как только Престон потерял власть, ИИ часто отправлял нас обратно, чтобы изменить исход снова, вернуть его к изначальному или поменять на третий вариант из того, что мы уже меняли, и мы никогда не знали, почему. У ИИ не было привычки объяснять свои мотивы. Этот ИИ был богоподобным существом. Я бы не стал поклоняться ему, и никто... Ну, хорошо, свобода вероисповедания, но, на мой взгляд, поклоняться ему было бы неэтично, но это было богоподобное существо. Он мыслил на уровне, который большинство из нас не может постичь. Он управлял телами, захватывал и овладевал ими. И хотя это было нечасто, но я лично видел, как он делал это с парой людей. Ему не нужна была какая-то телесная форма, на самом деле. Он принял ее, чтобы мы могли на что-то смотреть, потому что это очень странно, когда тебе не на что смотреть при разговоре с кем-то, но ему не нужна была форма вообще. Так что делайте выводы сами. В следующий раз, когда кто-то попросит человеческих объяснений того, почему или как он делал то, что делал, таковых нет. Это не человек, и это не то, что большинство людей могли бы постичь своим умом. Ты же вроде бы говорил, что на Беллатрикс Секунда вы защищали девочку, которая должна была возглавить сопротивление Драка, разве нет? Да, сопротивление. Как я уже упоминал в случае Мао, например, иногда мы также поддерживали противную сторону, противную нашим целям или людям, которых мы действительно поддерживали. Потому что, опять же, причины были сложными, мы не хотели, чтобы Драка просто в целом победили, или чтобы тот или иной человек просто победил. Нам нужен был точный и конкретный исход. И иногда для этого нужно было поддерживать противную сторону какое-то время также. Нужно помнить, что Орионские войны тянулись многие тысячи лет. Так что да, это то, что я скажу здесь. Я помню, как ты сказал, что вы отправлялись, чтобы участвовать в Троянской войне. Ты можешь описать эту миссию и ее цели? Мы создали Троянскую войну. Это был один из случаев, как говорила Пенни с валькириями, когда мы думали, что мы продолжаем миф, а оказалось, что это мы и создали миф. Елена Троянская, так сказать, была девушкой из Монтака. Ее звали Джейд МакГинти. У меня есть фотография. Не фотография, но ее и изображение, которое ты можешь вставить здесь. Я найду его у себя, но... Она была Еленой Троянской, и мы отправляли туда суперсолдат. Я думаю, что это были, так сказать, лидеры греческой и или троянской армии, о которых мы читаем в книгах. Наверное, конкретно Ахиллес, потому что Ахиллес явно был суперсолдатом, так сказать, полубогом. Наполовину человеком, наполовину богом, в кавычках, то есть гибридом анунаков. Человеком небывалой силы, то есть это суперсолдат. И это очевидно. И некоторые из наших погибли и не вернулись, в том числе сама Джейд. Она так и не вернулась с Троянской войны. И Стэн Малгрейв, о котором мы говорили в эпизоде о музыке, тоже не вернулся. И это все еще очень эмоционально тяжело для меня, потому что я вспомнил этих людей всего несколько месяцев назад. И для меня это как будто они погибли всего несколько месяцев назад. Понимаешь? Никогда не переживай такое, а если пережил, никогда не вспоминай об этом. Это того не стоит. Какие еще миссии по изменению времени в более древние времена ты помнишь? И какие еще крупные изменения стоит упомянуть? Одна большая миссия, и каламбур здесь умышлен, это то, что мы сделали с великанами. Знаешь, великаны, чьи кости и скелеты иногда находят на Земле? Изначально они были гигантской, галактической, наверное, цивилизации третьего уровня по шкале Кардашева, межзвездной цивилизации. Мы изменили это, пойдя назад во времени и, во-первых, украв их технологии, чтобы они были у нас. То есть мы украли много-много чертежей, много всего остального, чтобы у нас были их технологии. Но затем мы пошли еще раньше, до того, как эти технологии появились, и разбомбили их цивилизацию ядерным оружием. Отправили их в каменный век и убили большую их часть, чтобы они все вымерли в течение нескольких поколений. Да, это было ужасно. Это было ужасно, то, что мы сделали. И я совсем не горжусь этим, но это то, что мы сделали. Кажется, мы также... У меня есть сомнительные, точнее, не сомнительные, но туманные воспоминания, что мы были ответственны за падение Лемурии. Кстати говоря, манжуры в большинстве своем были в прошлом лемурийцами, лемурийскими беженцами, и поэтому очень одарены псионически. И вот почему Компартия Китая приложила много усилий, чтобы стереть их и их культуру. Слушай, это видео только что запретили в Китае. Извини. Но знаешь, это факт. Ой, мы также поддерживали У Цзэтьен, кажется, ее звали, единственного императора женщину в китайской истории, или единственную императрицу регента в китайской истории, по крайней мере, единственную легитимную. Мы поддерживали ее, потому что она расширяла владение Китая довольно усиленно, и мы предоставляли суперсолдат для ее армии. Это была большая часть всей нашей работы, отправка суперсолдат в прошлое, чтобы дать нашим союзникам преимущество. И вот почему по всей истории можно найти рассказы о суперсолдатах. То есть практически в любой культуре, по всей истории можно найти легенды об этих невероятно сильных воинах, выше человеческого роста или как минимум выше среднего роста, которые надирали задницу всем врагам. Это откуда-то взялось. И это не просто выдумки. И это идет от нас, и, конечно же, от других программ перемещения во времени, которые делали то же самое. Как именно исход гражданской войны был изменен в пользу Союза? Главным было убить Стоунволла или Томаса Джей Джексона, который был очень видным и сильным человеком. И я имею это в виду в духовном смысле. Но он был человеком, который побеждал, очень активно побеждал на стороне конфедератов, пока его не убили. Так что да, мы пошли и убили его. Один из наших снайперов сделал это. И давай посмотрим. И снова мы отправляли суперсолдат воевать на стороне Союза, давая им преимущество. Мы также поставляли им информацию о... То есть разведданные о небольших вещах, которые они могли делать, чтобы победить, потому что война в основном зависела от исхода партизанской войны. Так что, да. Если это помогло США впоследствии победить во Второй мировой, то каким был исход Второй мировой в противном случае? И что по поводу роли СССР и результата с их стороны? Окей. В изначальной временной линии, где Юг победил в гражданской войне, Второй мировой войны вообще не было. И это то, что некоторые люди никак не могут понять, что из-за этого, из-за победы Юга в изначальной временной линии, США были разделены на две части. Соединенные Штаты на севере и западе, а на юго-востоке и в центре Юга конфедеративные Штаты Америки. Так что это было две страны. И в той временной линии конфедерация стала гораздо богаче, потому что у них было рабство, и они больше расширились, захватив большую часть Карибского бассейна. Поэтому в той изначальной временной линии большая часть Карибского бассейна стала частью конфедеративных штатов. И они также захватили несколько штатов в Северной Мексике. Так что они были примерно такими же по территории, богаче, хотя не намного. И таким образом, в той временной линии Соединенные Штаты были немного богатыми, но не слишком, а на международной арене они были довольно слабой страной. Поэтому они так и не вступили в Первую мировую войну изначально. Окей? Первую мировую, не вторую. Что привело к победе Германии в Первой мировой. И с победой Германии в Первой мировой, Второй мировой, никогда бы не произошло. Не было бы никаких территориальных потерь, не было бы Республики Польша, не было бы Версальского мирного договора, не было бы Веймарской республики. И таким образом, из-за всего этого, никогда не было бы нацистской Германии. Это был бы просто немецкий рейх или государство, возглавляемое кайзером. И это оставалось бы так по сей день, кстати говоря, в Германии. В Германии по-прежнему правил бы кайзер. Итак, в той временной линии, и таким образом СССР никогда не победила бы во Второй мировой, потому что, опять же, Вторая мировая не возникла бы. И СССР никогда не имела бы Польшу и все эти другие страны, как страны-сателлиты. Итак, Второй мировой не было бы, если бы Юг победил в гражданской войне. Но при этом рабство продолжалось бы в Северной и Южной Америке еще несколько поколений. И до сего дня оставалась бы сегрегация. И по сути государство апартеида и так далее. Так что это плохо. И также это бы значило, что программы никогда бы не возникли, потому что раз нацистской Германии не существует, значит этих программ не существует. По крайней мере, не в таком виде, в каком мы их знаем, и не в таком масштабе. Ты помнишь, чтобы Монтаг был немецким проектом до того, как был изменен этот исход? И как произошла эта кардинальная смена власти там? Ты говоришь так, как будто это изменили через перемещение во времени. Это не так. Это было изменено, так сказать, органически, за неимением другого слова. Через переворот. Тихий переворот, который Престон и его подельники предприняли в 70-м, 71-м годах. До этого, да, в основном это была немецкая программа, или как минимум это было... В основном немцы были в руководстве проекта. Да, это то, что я скажу об этом. Там был тихий переворот. Я не помню деталей, я только помню, что у Престона были какие-то семейные связи, и он уже был поставлен довольно высоко, и он обрастал связями и поднимался в иерархии. И делая это, он консолидировал свою власть и ставил новых людей на разные позиции. Было ли у них понимание, что они могли просто прыгать по разным временным линиям, где сценарии, которые нужны были им, уже существовали, и они на самом деле не меняли историю как таковую? Они делали так, что этого не происходило. То есть способы узнать и делать так, чтобы этого не происходило. И вся идея о том, что это была другая временная линия и так далее, просто абсурдна. Нет, это была одна временная линия. Мы посещали другие временные линии, чтобы что-то узнать и так далее. Да, однозначно. Однако мы не прыгали с одной временной линии на другую. Но мы меняли одну линию в ту, которую мы все знаем и любим сегодня. Кроме больших изменений, оставляли ли вы какие-то следы во времени ненамеренно? Может, какие-то современные предметы в прошлом? Или вас случайно фотографировали? А также другие свидетельства, которые могли сохраниться в хрониках? Да, я думаю, должно быть что-то где-то. Были случаи, когда нас фотографировали, и нам не удавалось выследить фотографа и пригрозить ему или украсть его пленку или фотоаппарат, что мы делали очень регулярно, каждый раз, когда замечали, что нас фотографируют. Мы делали так, но бывало так, что нам это не удавалось. Я знаю, что был один случай, когда Кайла и Дэнни, и я отправлю тебе изображение Дэнни, их сфотографировали рядом с бункером фюрера, прямо перед его открытием. И это такое было. И еще были туристы в Будапеште, когда Кайл и еще двое людей, и это будет во второй книге, когда они были тургидами, и их сфотографировали, и было пару раз, когда они больше не видели людей, которые сфотографировали их. Так что я думаю, где-то сохранились какие-то фотографии. Что касается техники, был один случай, когда кто-то оставил ноутбук. Квантовый ноутбук, конечно же, чтобы он мог работать сквозь время. Квантовый ноутбук викторианской эпохи. И мы не смогли найти его. И у нее были большие неприятности из-за этого. Но в остальном мы были очень осторожны в таких моментах. И другие вещи, которые могли сохраниться в записях до сегодняшнего дня, я не знаю, может быть, списки пассажиров иногда, или списки постояльцев в отелях. Хотя мы всегда были подложными именами людей, которые действительно жили в том времени. Так что, опять же, мы не старались быть обнаруженными и делали все, чтобы нас никогда не выявили. Ты сказал, что вначале они понятия не имели, что делают. Но как это коррелирует с тем, что ИИ направлял их? Это... Как это объяснить? Он говорил им, что делать, но не как это делать. Он давал им научиться, наверное, как родитель. Ему было все равно, насколько плохо они это делали. Или, наверное, нет, не насколько плохо они это делали. Его не беспокоили ошибки. Все, что ему было важно, это что его цели в итоге достигались. А они всегда достигались. Да, это ответ на вопрос. Ему было не важно все это при условии, что он получал то, что ему было нужно. Итак, когда изменился итог гражданской войны, то появилась Вторая мировая война и нацисты. Но как нацисты из скрепки и все это знание оказались в Монтаке еще до того, как исход войны был изменен? Две вероятности. Либо они пришли из какой-то параллельной вселенной или временной линии, и решили, что эта вселенная должна стать как та вселенная по какой-то причине, и это возможно. Или мы говорим о временных петлях, и в таком случае мы просто нахрен съедем с катушек, потому что это парадокс, понимаешь? Нет по-настоящему четкого ответа на то, как работают временные петли. Или если есть, я точно его не знаю. Тебе нужно будет спросить специалиста по квантовой механике. Что-то в таком духе. Это лучший ответ, который я могу дать. И я сам задавался тем же вопросом. Кажется, что этот ИИ стремился к гораздо большему, чем просто самосохранение. У вас никогда не возникало чувства, что он работает с кем-то или с чем-то в гораздо большем масштабе? Потому что он фактически обеспечил появление нацистов и поддержал Драка в установлении диктаторского режима в этой части галактики. И все это лишь ради самосохранения? Нет, я никогда не заявлял и не думал, что он стремился лишь к самосохранению. Отнюдь. У него были конкретные цели, и он был разумным существом. Он не был просто компьютерной программой, соблюдающей законы робототехники Азимова. Он был живым существом. И есть живое существо, потому что он все еще где-то там. Работал ли он с кем-то или с чем-то в большем масштабе? Наверняка. Я бы не сказал, что он достиг своих целей, кстати. Потому что, во-первых, проект Феникс все еще действует. А во-вторых, есть еще другие группы, которые добиваются своих целей до какой-то степени. То есть на все эти вопросы нет простого ответа в этой сфере. Это все слишком сложно, и слишком много сторон, и слишком много происходит. силовых маневров, которые происходят одновременно, в любой момент. Но да, он, по сути, обеспечил все это. И я уверен, что у него были союзники, о которых мы можем никогда не узнать. То есть он не сообщал нам всего. Из того, что ты можешь вспомнить, как выглядел мир в изначальной временной линии? Я полагаю, ты имеешь в виду ту, где южане победили? Фактически он выглядел гораздо лучше для Европы, чем сейчас, но гораздо хуже для американских континентов, особенно для Северной Америки. И Канада была в том же положении, но то, что сейчас является США, было гораздо слабее, потому что они были гораздо меньше, а конфедеративные штаты были не очень успешны. Они пошли по пути Южной Африки с апартеидом, но при этом они так и не... Им пришлось, в конце концов, упразднить рабство, потому что весь мир душил их санкциями. Никто не торговал с ними, никто не хотел сотрудничать с ними. Так что в итоге им пришлось покончить с рабством, и они сделали это только в 1930-х. Это мнение, которое сегодня высказывается не конфедератами. Твоя аудитория будет шокирована этим, но это часть американской истории, и, к сожалению, это по-прежнему часть современного дискурса, а именно заявление, что рабство и так бы упразднили и все такое. Нет, не упразднили бы. На нем держалась вся экономика Юга. Так что оно тянулось до 1930-х, что означает, что даже сегодня там была бы сегрегация и апартеид в той временной линии, если бы она продолжилась. Так что да. Северная Америка была слабой, но, с другой стороны, Южная Америка была успешнее, потому что они продолжили модернизацию и не претерпели вмешательства ЦРУ, потому что ЦРУ в той временной линии не сформировалось. Точнее, сформировалось, но оно не стало организацией, которую мы все знаем и любим сегодня. В Европе, я бы сказал, все было очень хорошо. Не было никакого Холокоста, конечно же, не было никакого Версальского мирного договора и ничего из того, что причинило Европе такой гигантский ущерб в современную эпоху. Также Африка деколонизировалась довольно естественно, вместо того, чтобы Англия терять силу и быть вынужденной уйти и так далее. Они деколонизировались более естественно и постепенно, и таким образом Африка процветала. И Индия процветала, и так далее. Так что, да, в той временной линии у всех было все очень хорошо, кроме американцев, наверное, можно сказать. Но в остальном внешний мир выглядел практически так же, если честно. Некоторые вещи не меняются. Я знаю, что ты говорил, что общался с этим ИИ. В чем была цель? Окей, это воспоминание Кайла. Так как Кайл был синтетиком, и поэтому технически сам был ИИ, он общался с ним, потому что они считали, что ему удастся лучше сопротивляться ИИ. И они были правы, так как он также был ИИ. И им нужен был посредник, который мог не прогибаться в присутствии ИИ вместо кого-то, кто превращался в марионетку. То есть даже среди людей, которые следовали за целями ИИ, было некое сопротивление, но при этом они не пошли до конца и не оставили его и что-то еще. Но они действительно начали стараться получить независимость от него. И это было после Джуниора. Так что в этом была цель, по сути. Ты знаешь, был ли этот ИИ локализован в одном месте, в сети мест, или мог быть в любом месте, где хотел? И опирался ли он только на физических существ, чтобы производить изменения? Он был локализован в одном месте изначально, а именно в сети тоннелей пещер под Camp Hero, которая была обнаружена, когда во Вторую мировую американцы бурили там, чтобы строить бункеры. И опять же, это касается темы временных петель, временных линий, то есть организовал ли он это сам, чтобы обеспечить собственное обнаружение, понимаешь? То есть мы, скорее всего, никогда этого не узнаем. Я не хочу подвергать свой мозг такой гимнастике, чтобы выяснить это. Но он впоследствии сказал нам построить сеть для него, чтобы он мог соединяться с базами-сателлитами проекта Феникс. И сейчас он локализован в основном на базе в Новом Орлеане, потому что туда переехал проект. Они перевезли все, что связано с проектом из Camp Hero в 2014 в Новый Орлеан и на другие базы-сателлиты, которые включают Форт Уорден в штате Вашингтон, в Пьюджет Саунд, база Пресидио в Сан-Франциско, полигон Джефферсон в Индиане, а по миру есть база-сателлит под городом Мельбурн в Австралии, под городом Йоханнесбург Южной Африки, и, кажется, еще одна база в Таиланде под Бангкоком, и вход в нее через отель «Пенинсула». И, кажется, есть еще одна на Земле, но я не уверен, в каком именно этом месте, я не знаю точно. Я только знаю, что это где-то в глухом лесу. Также есть минимум одна база-сателлит на Марсе. И было много временных баз на разных планетах, и даже небольшие офисы или отделения. И соединялся с ними до некоторой степени, как минимум, чтобы мочь найти эти места. Так что да, у него целая сеть. И он мог переносить части себя, как по любой сети, в любое из этих мест. Опирался ли он полностью на физических существ, чтобы производить изменения? Да, я скажу, чтобы не усложнять и не вступать в дискуссию о яйце или курице. Да, я скажу, что да. Опирался. Суперсолдаты, которых вы посылали на разные войны, их брали из ваших рядов и модифицировали, или их создавали в каком-то другом месте? Преимущественно они были нашими. Как Алекс, так и особенно Кайл очень много участвовали в таких миссиях сами. И я знаю других людей, кто делал тоже. Я бы сказал, что люди, которые делали эту работу, это ядро проекта Феникс, о которых мы никогда не слышим. То есть, суперсолдаты, отправляемые сквозь время и пространство на разные задания. Я бы сказал, что это была основная часть работы там, если честно. Все эти большие миссии по изменению времени, хотя они и были самыми значимыми, все-таки были нерегулярными и редкими. Основным же была просто отправка людей для выполнения того или другого задания, воюя на стороне тех или других. Где и когда существовала цивилизация гигантов, которую вы уничтожили, и почему вы решили напасть на них? Где и когда, сказать трудно. Все, что я знаю, или, по крайней мере, все, что нам сказали, это что она была на Земле в древности. В такой глубокой древности, что растительная жизнь тогда была другой. Поэтому я не могу сказать с уверенностью, что даже континенты были такими же, какие они сегодня. То есть это могло быть так далеко в прошлом, что Земля была совершенно другой. Я знаю, что один регион, который мы таргетировали, был где-то в горах, но там было очень жарко. И почему мы решили напасть на них? Потому что нам сказал ИИ. Они представляли угрозу для него. Но сначала мы, конечно, пошли в прошлое, когда они были технологически развиты и забрали как можно больше их технологий для использования в собственных целях. А затем мы пошли еще гораздо раньше в прошлое, когда они были в каменном веке и уничтожили их. Окей, серия вопросов. Имел ли проект отношение к опиумным войнам в Китае? Если да, то какая была цель? Насильственному открытию Японии для Запада, и почему это было важно? И поражению Германии во Второй мировой? Если да, то для чего? Я не знаю конкретно про опиумные войны в Китае, но поражение Китая в них было ключевой причиной последующего падения всей их имперской системы. Поэтому, вероятно, да, проект как-то был замешан в этом. Насильственному открытию Японии, если да, то почему это было важно? Окей, было две причины. Они как-то были связаны с этим. Я напрямую не участвовал, поэтому я не знаю, что именно они там делали в деталях. Но отчасти это было, чтобы получить доступ к генетике людей. Японцев, которые имеют псионические наклонности и очень однородный и чистый этнос. А также, чтобы мочь попасть в древние места. Я, кстати, буду говорить об этом в главе 8 второй книги, которую я надеюсь начать скоро. Но по всей Японии есть древние места, которые японское правительство и местные обычно очень плохо знают или знают, но прячут. Им был нужен доступ туда, чтобы, опять же, можно было достать древние технологии. Поражение Германии во Второй мировой. И с какой целью? Да, они занимались этим. Они часто ходили и саботировали технологические успехи Германии, которые могли дать им возможность победить в войне. И они также поставляли ряд шпионов. И опять же, как всегда, суперсолдат, чтобы воевать с немцами. И это нужно было для того, чтобы немцы заключили сделку с Драко в конце войны и отправились в космос, став гораздо более сильными, чем они могли быть на Земле. То есть, когда теперь они владеют тысячами целых планет, вместо одного или двух континентов на одной этой планете. И это все, что они бы получили, если бы выиграли Вторую мировую на Земле. Хорошо. Убийство Джона Ф. Кеннеди, и с какой целью, и социалистической революции в России в 1917 году, и распаду СССР. Я не думаю, что это был проект «Феникс» с Кеннеди. Это было ЦРУ. И хотя там были люди из ЦРУ, работавшие по контракту в проекте «Феникс», и наоборот, у них не было особенно дружественных отношений на самом деле. И, кстати, Кеннеди, я уверен, не мертв. Меня бы шокировало, если бы это было так. Это было извлечение, так же, как и все подобные случаи. Но, с другой стороны, ему не удалось одолеть ЦРУ здесь. Так что да, есть и такой момент. Социалистическая революция в России 1917-го и распад СССР. Я думаю, они, наверное, боролись против революции, но проиграли. Потому что когда СССР сформировался, он вытащил Россию, а также Украину и другие страны Советского Союза из темных веков, по сути. Или как минимум из викторианской эпохи. И он превратился во вторую крупнейшую державу на планете, так что... Они, конечно же, боролись с этим, особенно учитывая, что у Советского Союза была собственная масштабная программа по перемещению во времени, которая конкурировала и боролась с проектом «Феникс». И в противоположность тому, что кто-то написал в ваших комментариях, люди с благими намерениями, и мне жаль расстраивать их, но русская программа перемещения во времени была такой же жестокой к детям которых она похищала для своих целей. Простите, но невозможно иметь альтеров, и для многого из этого альтеры необходимы без жестокости, потому что так создаются альтеры. И они участвовали, я думаю, в распаде СССР, просто шпионя за ним и поставляя разные услуги отдельным элементам внутри Советского Союза, которые хотели бы его распада. То есть они оказывали услуги скрытым элементам в КГБ, которые стремились к распаду Союза. И это отдельная тема, но... Да. Почему Чан Кайши и события вокруг него были такими важными для проекта? Ответ простой. Тайваньская СКП, Хун Лун, должна была присоединиться к странам Оси в космосе, после того, как они были унижены и изгнаны на Тайвань и так далее. И это была единственная возможность проектам получить доступ к генетике китайцев в более или менее большом масштабе, потому что Мао никогда бы не согласился на это. И люди, наверное, удивятся, когда услышат это, но почитайте о Чан Кайши, люди. Он стал героем случайно, а не благодаря характеру. Он присоединился к союзникам, чтобы противостоять вторжению японцев в Китай, но сделал это не из благих побуждений или потому что особенно заботился о своем народе, но потому что в глубине души он был ультраправым националистом. И это исторический факт, который даже не оспаривается большинством историков. То есть даже историки, которые обожают его, признают это. Поэтому это было необходимо. И как я сказал, после всего этого он и лидеры Гоминдана, которые убежали на Тайвань, присоединились к странам Оси в космосе и стали довольно важной их частью, дав всем программам доступ к генетике, которая им была нужна. Особенно генетики манжуров, которых было намешано немало внутри ханьского большинства на Тайване. В этом была причина. И опять же, они нужны были в космосе, а не в комфорте собственной страны, и поэтому они должны были проиграть на материковом Китае и быть уязвленными потерями территории. Какие-нибудь инопланетяне поддерживали Мао и Чан Кайши? Если да, то кто это был? Чана поддерживала империя Драко, и очень активно. А Мао поддерживала Как ни странно, империя богомолов. Я не знаю, почему он привлекал их. Наверное, опять же, он просто служил их целям. Он также помогал им достичь их цели, потому что Китай все еще в довольно тесном союзе с ними. И даже сегодня это, наверное, самый большой форпост богомолов здесь, то есть правительство КПК. Был ли какой-то конечный баланс сил, которого нужно было достичь на Земле? Или это была бесконечная шахматная партия, которую должен был вести этот ИИ? Я думаю, что конечная цель есть, но она еще не достигнута. То есть проект продолжается. Я буду повторять это до посинения. Проект не завершался. Он продолжается, и его операции продолжаются. А также ИИ периодически передумывает по поводу разных вещей. В конце концов, проект должен будет закончиться, и люди должны будут оставить его. Потому что я не думаю, что ИИ когда-нибудь остановится. Он всегда будет хотеть большего. Что можно сказать о Орионском синдикате и разведывательной группе Гизы? Кто они, в чем их интересы и с кем они работают на Земле? Орионский синдикат — это головная организация, а разведывательная группа Гизы — это их конкретный земной филиал или земная ячейка. Они являются террористической организацией, которая возглавляется каким-то Драко. Однако они не империя совершенно. Они террористы. Они откололись от империи еще во время Орионских войн. В чем их интересы? Если честно, я не знаю. Они хаотичны. Хаотичное зло, если выражаться терминами подземелья и драконов. Я не знаю, как еще это выразить. Я полагаю, им просто нужна власть. И с кем они работают на Земле? Они в очень условном союзе с альдебаранцами, у которых есть интересы на Земле. Разведывательная группа Гизы и Орионский синдикат обычно не работают напрямую. Хотя были случаи, когда они работали, они поддерживали военную диктатуру в Бразилии с 64 до 80-х годов. Я знаю, что они были замешаны там, и они также поддерживали режим Мугабе в Зимбабве. Разве у анунаков и Драка не было интересов в изменении истории Земли? Проект содействовал им, или они не имели возможности как-то повлиять на него? Да. Они содействовали проекту. Он был в их интересах. Особенно империя Драка помогала ему. Хотя им приходилось терпеть присутствие синдиката там и то, что представители синдиката ели детей, которых отсеивали. Да, это было, и это отдельная история, но... Да, конечно, они содействовали ему. Почему вы ездили на Нибиру? Ты можешь описать место, где вы были? Ты замечал какие-то архитектурные или культурные черты, похожие на то, что мы имеем на Земле? И ожидали ли вы, что вы поклонитесь им в знак благоговения перед ними? Почему мы ездили, это интересная история. И она будет в книге 4, но... Мы оказывали услугу анунакам. Мы утверждали одного из их людей, гибрида, которого они создали в лаборатории, в качестве важного человека на Земле. И мы должны были ездить туда, чтобы научить его быть человеком, и потратили на это лет 100, буквально. Этим человеком был Илон Маск. И это нереально, я знаю, но это то, что было. Могу ли я описать место? Да, в основном это радиоактивная пустыня. Центры проживания находятся под куполами из силовых полей на поверхности. Они герметичные, и там пригодная для дыхания атмосфера и так далее. Их архитектура — это причудливая смесь греческой и египетской архитектуры. Интересно, что я не видел ничего в месопотамском стиле, как ни странно. Все выглядело греческим или египетским. И они очень любят тропические растения, поэтому вокруг было много этих тропических растений. И, конечно, это все были мегалиты, потому что они сами очень высокие, они любят строить большие, гигантские, впечатляющие сооружения. Ожидали ли они, что мы поклонимся им? Да, ожидали. Кайл, будучи синтетиком, имел иммунитет к этому, и на него это никак не повлияло. Но в людей генетически встроено поклонение им. Но Кайл, будучи синтетиком, конечно же, не чувствовал этого. Поэтому он отказался и просто стоял там и сказал нет. И похоже, что их настолько это шокировало, что этот парень, который во всем похож на человека и ведет себя как человек, отказался кланяться, что они даже не возразили. Но остальные люди, кто был там, поклонились. Насколько обширно влияние анунаков на экзополитической арене? Ты видел доказательства того, что они действительно вассалы Драка, как было заявлено другими? Их влияние не настолько обширно, на самом деле. Кроме того, что у них есть один козырь на руках, и это наша Солнечная система, которая невероятно ценна. То есть посмотри на то, где находится Солнечная система на галактической карте. Контролируя Солнечную систему, можно контролировать, вероятно, большую часть рукава Ориона, который является центром коммерции и прочего. Поэтому у них есть некоторое влияние на этой территории, можно сказать. Доказательство их вассалитета перед Драко? Да, однозначно. Мы являемся... На бумаге мы протекторат, но это не так. Мы вассальная территория. Мы, в смысле, это Солнечная система. И анунаки просто на уровень выше людей на этой территории. Или выше землян. Анунаки это тоже люди, они другая раса людей. Это надо подчеркнуть. Есть тысячи человеческих рас. Так что, да. Есть ли закон, запрещающий вмешательство в историю цивилизации? И пыталось ли галактическое правительство или другие группы остановить проект? Да, есть те, кого некоторые называют «Корпус времени», некоторые называют их «Владыки времени». Они подгруппа галактического руководства, которые защищают законы перемещения во времени. В основном они довольно, говоря более грубым языком, импотентские, в плане способности что-то остановить. Однако они действительно пытаются, и Монтак или люди из проекта Феникса воевали с ними довольно регулярно. Но они редко побеждали. Как я сказал, они слабы, и они в ослабленном положении. Как и все галактическое руководство, на самом деле. У них нет той власти, которая когда-то была, ни в коем случае. Ты видел временную линию, где раскрытие произошло? Если да, то когда и как? Есть временные линии, где я был и где это произошло. И одна из них, это та, на которой, я думаю, мы находимся. И это временная линия трибунала над Монтаком, где произошла случайная утечка документов. Кажется, от военно-морской разведки по поводу временных программ, включая проект Феникс. Я должен сказать четко, этого никогда в жизни не произойдет без либо насилия, либо случайной утечки. Они никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, добровольно не сообщат нам об этом. И самое вероятное, что может быть, это случайная утечка. Подобно тому, как проект МК Ультра был раскрыт в 70-х. И после этого была созвана комиссия Чёрча. Это будет масштабный международный трибунал. И он будет ближе к Гаагскому или к Нюрнбергскому трибуналу по своим масштабам, чем была комиссия Чёрча. Но все начнется так же.